ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам. Песнь 3, глава 6. Сотворение вселенской формы. Текст 1. Риши Майтрея сказал: «Так Господь услышал, что процесс сотворения вселенной приостановился из-за несогласованности действий его энергии, составляющих Махаттату». Комментарий. В творении Господа ни в чем нет недостатка. Потенциально в нем присутствуют все энергии. Однако до тех пор, пока воля Господа не соединит их, творение не будет развиваться. Только сам Господь способен снова привести в движение остановившееся в своем развитии творение. Песнь 3, глава 6, текст 2. Тогда Верховный Всемогущий Господь вместе с богиней Кали, его внешней энергией, которая соединяет между собой различные элементы творения, вошел одновременно в 23 материальных элемента. Комментарий. В творении насчитывается 23 материальных элемента. Совокупная материальная энергия, ложное эго, звук, осязаемость, форма, вкус, запах, земля, вода, огонь, воздух, небо, глаза, уши, нос, язык, кожа, руки, ноги, анус, гениталии, речь и ум. Время соединяет их, и в назначенный срок вновь разъединяет. Таким образом, время является энергией Господа, и эта энергия действует определенным образом, повинуясь воле Господа. Эту энергию называют Кали, и олицетворением ее является темнокожая богиня разрушения, которой поклоняются главным образом люди, находящиеся в материальном мире под влиянием гуны тьмы или невежества. В одном из ведических гимнов, процесс, о котором говорится в данном стихе, описан следующим образом. «Мулла пракритир авикритир махададиях, пракрити викритаях сапта». Шадашакасто викарона прокритир на викритих пурушах. Энергия, действующая как материальная природа и состоящая из 23 элементов, не является первопричиной творения. Господь входит в эти элементы и воздействует на них своей энергией, которую именуют Кали. Этот принцип признают все ведические писания. В Брахмасамхите 5.35 сказано: «Экопь асаора чайтум джагат анда котим, ячхактир асти джагат анда чая ятантах, анданта растха параману чаянта растхам, говиндама дипурушам тамахам пхаджами». «Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, изначальной личности Бога. В форме одной из своих частей, полной экспансии Махавишну, он входит в материальную природу. Затем, в образе Гарбхадакашая Вишну, в каждую из материальных вселенных. А после этого, в образе Кширдакашая Вишну, проникает во все элементы, в том числе и в каждый атом материи. Подобным формам Господа в мироздании нет числа. Они находятся во всех вселенных и внутри каждого атома. Это подтверждается также в Бхагавадгите 10.42. «Адхайва бахунайтена, ким гятена таварджуна, виштабхиям идам кристнам, экамшанаст хито джагат». «О Арджуна, тебе незачем знать о моих бесчисленных энергиях и многообразных проявлениях их деятельности. В форме одной из своих частей, полной экспансии параматмы или сверхдуши, я вхожу в материальный космос, проникая во все вселенные и во все составляющие их элементы. Так создается этот мир. За чудесными проявлениями материальной природы стоит Господь Кришна, и потому Он является первопричиной всего сущего или высшей причиной всех причин. Песнь 3, глава 6, текст 3. Итак, когда посредством своей энергии Господь вошел в материальные элементы, все живые существа ожили и приступили к разнообразной деятельности, подобно человеку, который, просыпаясь, сразу берется за работу. Комментарий. После уничтожения творения все индивидуальные души переходят в бессознательное состояние и вместе с материальной энергией входят в Господа. Так живые существа относятся к категории вечно обусловленных душ. Однако каждый раз, когда материальный мир снова создается, им предоставляют возможность получить освобождение и стать свободными душами. Все обусловленные души имеют возможность воспользоваться мудростью Вед, узнать о своих взаимоотношениях с Верховным Господом, о пути, ведущем к освобождению, и о высшем благе, которое сулит им освобождение из материального рабства. Изучая Веды надлежащим образом, человек осознает свое положение, начинает заниматься трансцендентным преданным служением Господу и со временем достигает духовного неба. В материальном мире обусловленные души занимаются разнообразной деятельностью, пытаясь осуществить свои нереализованные желания, которые тянутся за ними из прошлых жизней. Со смертью очередного тела индивидуальная душа погружается в забытие, но всемилостивый Господь, который, как свидетель сверхдуша, пребывает в сердце каждого, пробуждая ее ото сна, напоминает ей о ее неосуществленных желаниях, и в следующей жизни она начинает действовать, пытаясь исполнить их. Эту невидимую силу, руководящую живым существом, люди называют судьбой, и разумному человеку нетрудно понять, что именно нереализованные желания удерживают его в плену трех гун материальной природы. Некоторые недалекие философы по недомыслию считают бессознательное состояние сна, в которое живое существо погружается после частичного или полного уничтожения творения, последним этапом его жизни. После смерти очередного материального тела живое существо переходит в бессознательное состояние, которое длится всего несколько месяцев, а после полного уничтожения материального мира оно находится в бессознательном состоянии в течение многих миллионов лет. Но когда Господь вновь создает материальный космос, Он снова пробуждает живое существо к деятельности. И потому состояние бодрствования, в котором оно активно действует, является его естественным состоянием. В состоянии бодрствования оно не может прекратить деятельность, и потому действует, осуществляя свои разнообразные желания. Живое существо вечно, и потому состояние бодрствования, в котором оно активно действует, является его естественным состоянием. В состоянии бодрствования оно не может прекратить деятельность и потому действует, осуществляя свои разнообразные желания. Научившись связывать свои желания с трансцендентным служением Господу, живое существо достигает совершенства и возвращается в духовное царство, чтобы вечно наслаждаться там жизнью в состоянии бодрствования. Песнь 3, глава 6, текст 4. Когда по воле Всевышнего 23 основных элемента пришли в движение, на свет появилась гигантская вселенская форма Господа Вишварупа. Комментарий. Вират Рупа или Вишварупа – гигантская вселенская форма Господа, которой имперсоналисты уделяют такое внимание, не принадлежит к числу его вечных форм. Она проявляется по воле Господа уже после создания элементов материального творения. Господь Кришна явил свою Вират или Вишварупу Арджуне только для того, чтобы доказать имперсоналистам, что он изначальная личность Бога. Это Кришна явил Вератрупу, а не Вератрупа Кришну. Таким образом, вера трупа не принадлежит к числу вечных форм Господа, существующих в духовном небе. Она – одно из его материальных проявлений. Арча Виграха, или божество, которому поклоняются в храме, это другой пример материальной формы Господа, которую он принимает, чтобы предстать перед неофитами. Но несмотря на то, что обе эти формы Господа, Вират и Арча, соприкасаются с материей, они не отличны от его вечной формы, формы Господа Кришны. Песнь 3, глава 6, текст 5. Когда Господь в виде своей полной части вошел в элементы, из которых состоит мироздание, они соединились, приняв гигантскую форму, включающую в себя все планетные системы и все создания, движущиеся и неподвижные. Комментарий. Все элементы мироздания материальны, и пока в них не войдет полная часть Господа, они не способны увеличиваться в объеме. Это значит, что материя не убывает и не пребывает до тех пор, пока ее не коснулся дух. Являясь порождением духа, материя увеличивается в объеме только тогда, когда соприкасается с духом. Вопреки мнению недалеких людей, космическое проявление принимает гигантскую вселенскую форму не само по себе. Материя способна увеличиваться в объеме и достигать необходимых размеров, только если в ней присутствует дух. Но когда дух покидает ее, развитие останавливается. Например, пока в материальном теле живого существа присутствует духовное сознание, тело растет, достигая нужных размеров, тогда как мертвое материальное тело, лишенное сознания, не способно расти и развиваться. Бхагавадгита, глава 2, также утверждает примат духовного сознания над телом. Космическое тело Вселенной растет и развивается по тем же законам, что и наши маленькие тела. Однако из этого не следует делать поспешный вывод, будто крошечные индивидуальные души являются причиной появления на свет грандиозной вселенской формы. Вселенскую форму называют вератрупой, так как в ней в виде своей полной части пребывает сам Верховный Господь. Песнь 3, глава 6, текст 6. В течение тысячи небесных лет гигантский Вират-Пуруша, которого называют Хиранмайей, возлежал на водах Вселенной, и в нем покоились все живые существа. Комментарий. После того, как Господь в образе Гарбхадакаша и Вишну входит в каждую из вселенных, половина Вселенной заполняется водой. Доступное нашему зрению мироздание с его многочисленными планетными системами, плавающими в космосе, занимает лишь половину Вселенной. С того момента, как Вишну входит во Вселенную, и до того времени, как начинают формироваться все планетные системы, проходит тысяча небесных лет. Живые существа, помещенные в лоно Махататвы, распределяются по разным вселенным, входя туда вместе с Гарбхадакашай и Вишну, и покоятся вместе с Господом вплоть до появления на свет Брахмы. Брахма – первое живое существо во Вселенной, и от него происходят все остальные полубоги и живые существа. Прародителем человеческого рода является Ману, поэтому на санскрите человечество называют Манушья. Люди, обладающие телами различных типов, населяют разные планетные системы Вселенной. Песнь 3, глава 6, текст 7. Совокупная энергия Махататвы, принявшая форму гигантской вератрупы, сама разделила себя на сознание живых существ, жизнедеятельность и самоотождествление, которые, в свою очередь, разделились на 1, 10 и 3 соответственно. Комментарий. Сознание является основной характеристикой живого существа или души. Бытие души проявляется в форме сознания, которое называют гьяна-шакти. Сознание гигантской вератрупы представляет собой совокупное сознание, и это же сознание проявляется в индивидуальных живых существах. Деятельность сознания осуществляется с помощью жизненного воздуха, который делится на 10 потоков. Их называют прана, апана, удана, вьяна и самана, а по другой классификации выделяют нагу, курму, крикару, девадатту и тхананджая. Материальная атмосфера оскверняет сознание души, и потому душа, ложно отождествляя себя с материальным телом, начинает заниматься многообразной деятельностью. Многообразная деятельность живого существа описана в Бхагавадгите 2.41. Бахушакхахь ананташча будхая вьявасаянам. В основе всей многообразной деятельности, обусловленной души, лежит ее оскверненное сознание. В чистом сознании живое существо занимается только одним видом деятельности. Сознание индивидуальной души становится единым с высшим сознанием тогда, когда приходит в полную гармонию с высшим сознанием. Монисты утверждают, что сознание едино, а саттваты, преданные, придерживаются того мнения, что хотя сознание, безусловно, едино, это единство достигается тогда, когда индивидуальное сознание приходит в гармонию с высшим. В Бхагавадгите 18.66 Господь советует Арджуне, индивидуальному сознанию, действовать в согласии с высшим сознанием. Сарват харман паричаджа мам экам шаранам враджа. Господь советует индивидуальному сознанию прийти в гармонию с высшим сознанием, восстановив тем самым свою изначальную чистоту. Нелепые попытки прекратить деятельность сознания ни к чему не приведут, однако деятельность сознания можно очистить, приведя ее в согласие с волей Всевышнего. В зависимости от степени чистоты, сознание бывает трех типов, отличающихся друг от друга формой самоотождествления. Адхьятмика – отождествление себя с телом и умом, адхитбхаутика – отождествление себя с продуктами материи и адхидайвика – осознание себя слугой Господа. Из этих трех типов самоотождествления адхидайвика является изначальной стадией существования в чистом сознании, приведенном в гармонию с волей Господа. Песнь 3, глава 6, текст 8. Гигантская вселенская форма Господа – это первое воплощение и полное проявление сверхдуши. Она является душой бесконечного множества живых существ, и в ней покоится, эволюционируя все творение. Комментарий. Существует два вида экспансии Верховного Господа – его личные полные части и отделенные мельчайшие экспансии. Личные полные части Господа – это вишну-таттвы, а отделенными экспансиями Господа являются живые существа. Поскольку живые существа ничтожно малы, их иногда называют пограничной энергией Господа. Йоги-мистики, однако, считают живые существа и сверхдушу параматму тождественными друг другу. Но это расхождение во взглядах нельзя считать принципиальным, поскольку, в конце концов, все сотворенное покоится в гигантской веротрупе, вселенской форме Господа. Песнь 3, глава 6, текст 9. Гигантская вселенская форма представлена в 3, 10 и 1 аспекте. Она – тело, ум и чувства, она – сила, управляющая движением 10 видов жизненной энергии, и она же – одно сердце, являющееся источником этой энергии. Комментарий. В Бхагавадгите 7.4-5 говорится, что 8 элементов творения – земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и ложное эго – это порождение низшей энергии Господа. А распоряжающиеся низшей энергией живые существа изначально относятся к его высшей, внутренней энергии. 8 видов низшей энергии действуют на грубом и тонком уровнях, а высшая энергия является движущей силой всех процессов жизнедеятельности. Как это происходит, можно видеть на примере человека. Грубые элементы, земля и так далее, образуют физическое тело и являются своего рода верхней одеждой души. а тонкие элементы ум и ложное эго выполняют функцию нижней одежды. Источником энергии, обеспечивающей деятельность тела, является сердце, а саму деятельность осуществляют органы чувств, энергию которым поставляют 10 воздушных потоков, циркулирующих в теле. 10 воздушных потоков классифицируются следующим образом. Основной воздушный поток проходит через нос в процессе дыхания, его называют праной. Воздушный поток, который, проходя через анус, выводит из организма испражнения, называют апаной. А воздушный поток, управляющий движением пищи в желудке и иногда вызывающий отрыжку – саманой. Воздушный поток, проходящий через горло, задержка которого вызывает удушье, называют уданой. А воздушный поток, циркулирующий по всему телу – вьяной. Помимо этих 5, существуют также более тонкие воздушные потоки. Воздушный поток, с помощью которого открываются глаза, рот и так далее, называют нагой. Воздушный поток, возбуждающий аппетит – крикарой. А поток воздуха, вызывающий сокращение мышц – курмой. Воздушный поток девадата помогает организму расслабиться при зевании, когда у человека широко раскрывается рот. А воздушный поток Дхананджая способствует питанию организма. Источником всех перечисленных выше воздушных потоков является сердце, которое у каждого из нас только одно. Энергия сердца – это высшая энергия Господа, которая находится в сердце каждого живого существа вместе с индивидуальной душой и руководит всеми ее действиями. В Бхагавадгите 15.15 это объясняется следующим образом. «Сарвасья чахам хридиса нивишита, матах смритир гянам апоханам ча, ведаишча сарваир ахам ива видья, веданта крит ведавит эва чахам». Сердце является средоточием жизненной энергии, исходящей от Господа, который пребывает в нем и наделяет обусловленную душу памятью и забвением. Обусловленная душа забыла, что она – слуга Господа, и это забвение является причиной ее обусловленности. Тому, кто предпочитает не помнить о Господе, Господь дает возможность забыть о нем на многие и многие жизни. А тому, в ком благодаря общению с преданными пробуждается память о Господе, Господь помогает все отчетливее помнить о нем. Так обусловленная душа, в конце концов, получает возможность вернуться домой к Богу. То, каким образом живое существо получает трансцендентную помощь от Господа, описано в Бхагавадгите 10.10. «Тешам сатата юктанам, пхаджатам прити пурвакам, дадами будхи йогам там, енамам упаянтите». Метод будхи-йоги или преданного служения, основанного на разуме трансцендентном куму, это единственный метод самоосознания, позволяющий обусловленному живому существу найти выход из лабиринта космического мироздания. Положение обусловленного живого существа подобно положению человека, оказавшегося в недрах огромного механизма. Люди, занимающиеся умозрительным философствованием, достигают уровня будхи-йоги только после многих жизней, посвященных философским поискам. Но по-настоящему разумный человек начинает свой путь с более высокого уровня разума и быстро достигает самосознания. Тому, кто идет путем будхи-йоги, не грозит падение или деградация, поэтому будхи-йога – это самый надежный путь, ведущий к самосознанию, что подтверждается также в Бхагавадгите 2.40. Люди, занимающиеся умозрительным философствованием, не способны понять, что две птицы, сидящие на одном дереве, о котором говорится в Шветашватара Упанишад, это душа и сверхдуша. Индивидуальная душа вкушает плоды этого дерева, тогда как другая птица не притрагивается к ним, а лишь наблюдает за действиями первой. Беспристрастная птица-свидетель помогает птице, которая вкушает плоды, заниматься плодотворной деятельностью. Если человек не видит разницы между душой и сверхдушой, Богом и живыми существами, это значит, что он по-прежнему блуждает в лабиринте космического механизма, и ему еще не пришло время освободиться из плена материального существования. Песнь 3, глава 6, текст 10. Верховный Господь является сверхдушой всех полубогов, которым поручено творить материальный космос. Вняв молитвам полубогов, Он после некоторого раздумья явил свою вселенскую форму, давая им возможность постичь себя. Комментарий. Гигантская вселенская форма Всевышнего пленяет умы имперсоналистов. Им кажется, что сила, стоящая за этой гигантской формой, это плод воображения. Однако разумный человек, видя великолепие следствий, способен оценить значительность причины, которая вызвала их к жизни. Например, тело человека формируется в утробе матери не само по себе, а только благодаря тому, что в нем находится живое существо – душа. Самостоятельно, без живого существа, материальное тело не способно расти и развиваться. Если мы видим, что какой-либо материальный объект развивается, это является верным признаком того, что в нем находится духовная искра. Огромная Вселенная развивается постепенно, подобно телу ребенка в чреве матери, поэтому представление о том, что высшая душа входит во Вселенную, вполне логично. Не располагая необходимыми знаниями, материалисты не способны понять, что Верховная Душа является причиной возникновения Вселенной, так же как они не способны обнаружить в сердце душу и сверхдушу. Поэтому в Ведах Господа называют Аванманаса Гочарах, что значит «тот, кого невозможно постичь умом или описать словами». По своему невежеству спекулятивные философы тщетно пытаются вместить Всевышнего в рамках мыслей и слов, но Господь не позволяет постичь себя подобным образом. У философов-эмпириков нет ни разума, ни слов, с помощью которых можно было бы измерить беспредельного Господа. Его называют Адхокшенджа, что значит «тот, кто находится за пределами ограниченных возможностей наших несовершенных грубых чувств». С помощью умозрительного философствования невозможно постичь трансцендентное имя и форму Господа. Какими бы учеными степенями не обладали философы и ученые, они не способны составить сколь-нибудь верного представления о Всевышнем, так как опираются только на ограниченные возможности своих чувств. В своих попытках постичь Всевышнего чманливые, титулованные ученые похожи на колодезную лягушку. Узнав о существовании необъятного Тихого океана, она стала пыжиться, силясь постичь или измерить его, пока не лопнула и не испустила дух. Титул «доктора наук» в кавычках можно расшифровать по-другому, как «дремучая невежда». Все эти доктора наук ничуть не лучше невежественных крестьян, которые, не разгибая спины, с утра до вечера работают на рисовом поле. Попытки крестьянина, мотыжащего рисовое поле, постичь материальный космос и причину, скрывающуюся за его чудесными проявлениями, сродни попыткам колодезной лягушки определить размеры Тихого океана. Господь открывает себя только своему послушному преданному, занимающемуся трансцендентным любовным служением ему. Полубоги, управляющие стихиями и элементами Вселенной, обратились к Господу за наставлениями, и, вняв их молитвам, Он явил им свою вселенскую форму, так же, как в свое время явил ее Арджуне. Песнь 3, глава 6, текст 11. Майтрея сказал: «Теперь послушай о том, как Верховный Господь, явив гигантскую вселенскую форму, затем разделил себя, произведя на свет многочисленные формы полубогов». Комментарий. Полубоги, так же как и все остальные живые существа, являются отделенными частицами Верховного Господа. Единственное различие между полубогами и обыкновенными живыми существами заключается в том, что когда живое существо в процессе преданного служения Господу накопит достаточный запас благочестивых поступков и практически избавится от желаний господствовать над материальной энергией, оно может стать одним из полубогов, которым Верховный Господь поручает управлять Вселенной. Песнь 3, глава 6, текст 12. Thank you. Когда Агни, огонь, вышел из его уст, в них вошли все правители Вселенной, заняв отведенные им места. Энергия огня дает живому существу возможность облекать свои мысли в слова. Комментарий. Уста гигантской вселенской формы Господа являются источником дара речи. Стихией огня управляет наделенное властью божество или Адхидайва. Произносимые нами речи – это Адхиатма, то есть телесное отправление, а содержанием наших речей являются порождения материальной природы или принцип Адхибхута. Песнь 3, глава 6, текст 13. После того, как отделившись, сформировалось небо вселенской формы, в него вошел Варуна, повелитель водной стихии всех планет Вселенной. Таким образом, живые существа получили возможность с помощью языка ощущать вкус. Песнь 3, глава 6, текст 14. Когда сформировались две ноздри Господа, в них, заняв отведенные им места, вошли близнецы Ашвини Кумары. Благодаря этому живые существа обрели способность различать запахи. Песнь 3, глава 6, текст 15. Затем сформировались два глаза вселенской формы Господа. В них вместе с функцией зрения вошло Солнце, повелитель света. Так живые существа обрели способность видеть формы. Песнь 3, глава 6, текст 16. Когда отделившись, возникла кожа вселенской формы, в нее вместе с функцией осязания вошел полубог Анила, повелитель ветров. Таким образом, живые существа обрели способность осязать. Песнь 3, глава 6, текст 17. Когда образовались уши вселенской формы, в них вместе с функцией слуха вошли полубоги, повелевающие сторонами света. Так живые существа обрели способность слышать и руководствоваться услышанным. Комментарий. Уши – это самый важный орган живого существа. Звук является главным источником информации о неизвестных нам или отдаленных от нас предметах. В форме звуков совершенное знание входит в ухо человека, делая его жизнь совершенной. Ведический процесс познания целиком основан на слуховом восприятии, поэтому звук является самым важным источником знания. Песнь 3, глава 6, текст 18. Когда сформировалась кожа, туда вместе с соответствующими функциями вошли полубоги осязания. Так у живых существ появилась способность испытывать зуд и приятное ощущение от прикосновений. Комментарий. Основными элементами чувственного восприятия являются осязательные ощущения и зуд, которые мы испытываем благодаря коже и растущим на ней волосам. Шри Вишванатха Чакраварти говорит, что полубогом осязания является воздушный поток, циркулирующий внутри тела, а за растущие на теле волосы отвечает полубог Ашадхи. Объектом восприятия для кожи является касание, а для волос, растущих на теле, ощущение зуда. Песнь 3, глава 6, текст 19. Когда отделившись, возникли гениталии вселенской формы, в них вместе с функцией осеменения вошел Праджапати, первое живое существо во Вселенной. Благодаря этому живые существа получили возможность наслаждаться половыми отношениями. Песнь 3, глава 6, текст 20. Затем сформировалась прямая кишка, куда вместе с функцией выводящих органов вошел их повелитель Митра. Так живые существа обрели способность испражняться и мочиться. Песнь 3, глава 6, текст 21. Когда отделившись, возникли руки вселенской формы, в них вошел Индра, царь небес. Так живые существа обрели способность вести дела и добывать средства к существованию. Песнь 3, глава 6, текст 22. Затем, отделившись, возникли ноги вселенской формы, куда вместе с двигательной функцией вошел полубог по имени Вишну, не являющийся личностью Бога. Так живые существа получили возможность двигаться и достигать места назначения. Песнь 3, глава 6, текст 23. Когда, отделившись, возник разум вселенской формы, в него вместе со способностью постигать вошел Брахма, владыка Вед. Так живые существа обрели способность познавать объекты этого мира. Песнь 3, глава 6, текст 24. Затем, отделившись, на свет появилось сердце вселенской формы, и в него вместе с мыслительной функцией вошел полубог Луны. Таким образом, живое существо обрело способность рассуждать. Песнь 3, глава 6, текст 25. Затем, отделившись, возникло материальное эго вселенской формы, куда вместе со способностью к деятельности вошел Рудра, повелитель ложного эго. Так живые существа обрели способность целенаправленно действовать. Комментарий. Ложное эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя с материей, находится во власти полубога Рудры, являющегося воплощением Господа Шивы. Рудра – это воплощение Верховного Господа, которое отвечает в материальном мире за гуну невежества. Деятельность ложного эго направлена на удовлетворение потребностей тела и ума. Большинство людей, руководствующихся в своей жизни ложным эго, подвластны Господу Шиве. Когда невежество человека принимает более утонченные формы, он начинает мнить себя Верховным Господом. Это убеждение обусловленной души, также продиктованное ложным эго, последняя западня, которую расставляет для нее иллюзорная энергия, держащая в своей власти весь материальный мир. Песнь 3, глава 6, текст 26. Когда, отделившись, возникло сознание вселенской формы Господа, в него вместе с функцией сознания вошла Махататва, повелевающая совокупной энергией. Так живое существо обрело способность постигать прикладное знание. Песнь 3, глава 6, текст 27. Затем из головы вселенской формы появились райские планеты, из ног – планеты земного типа, а из живота – небо. Эти планеты в соответствии с разными гунами материальной природы населили полубоги и другие живые существа. Песнь 3, глава 6, текст 28. Полубоги, находящиеся под влиянием гуны благости и наделенные присущими ей замечательными качествами, живут на райских планетах, а люди, находящиеся под влиянием гуны страсти вместе с другими существами, их подопечными, населяют землю. Комментарий. В Бхагавадгите 14.4-15 говорится, что живые существа, находящиеся под преимущественным влиянием гуны благости, поднимаются на высшие райские планеты. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, попадают на средние планеты земного типа. А те, кто пребывает во власти гуны невежества, опускаются на низшие планеты или появляются на свет в животных формах жизни. Полубоги развили в себе качества, присущие гуне благости, и потому живут на райских планетах. Животные находятся на более низкой ступени эволюции, чем люди, хотя некоторые из них живут вместе с людьми. Так, например, коровы, лошади, собаки и так далее испокон веков находятся под защитой человека. Особенно важным в данном стихе является слово «атьянтикена». Развив в себе качества, присущие гуне материальной благости, живое существо может попасть на райские планеты. Когда же человек культивирует в себе качества, присущие гунам страсти и невежества, Он убивает тех животных, которых должен опекать. Те, кто занимается бессмысленным уничтожением животных, находятся в плену гун страсти и невежества и лишены возможности подняться на уровень гуны благости. Тем самым они обрекают себя на рождение в низших формах жизни. Деление планет на высшие и низшие производится с учетом того, какие типы живых существ на них обитают. Песнь 3, глава 6, текст 29. Живые существа, составляющие окружение Рудры, находятся под влиянием третьей гуны материальной природы – гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами. Комментарий. Среднюю часть небосвода называют Бухварлокой. Это подтверждает Шрила Вишванатха Чакраварти и Шрила Джива Госвами. В Бхагавадгите говорится, что живые существа, находящиеся под влиянием гуны страсти, населяют средние планеты. Те, на кого влияет гуна благости, рождаются на планетах полубогов. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, получают человеческое тело, а те, в ком преобладает невежество, рождаются среди животных или привидений. В этом утверждении нет ничего противоречивого. Вселенная населена многочисленными живыми существами, которые живут на тех или иных планетах в зависимости от того, какими качествами обладают и под влиянием какой из гун материальной природы находятся. Песнь 3, глава 6, текст 30. О глава династии Куру! Ведическая мудрость возникла из уст Вератрупы, гигантской формы Господа. Людей, склонных к постижению ведического знания, называют брахманами. Они по праву играют в обществе роль наставников и духовных учителей всех остальных сословий. Комментарий. Бхагавадгита 4.13 подтверждает, что четыре сословия человеческого общества сформировались вместе с частями тела гигантской Вишварупы Господа. Его устами, руками, талией и ногами. Уста Господа – это брахманы. Его руки – кшатрии. Талия – вайшьи, а ноги – шудры. Каждый человек занимает отведенное ему место в теле гигантской Вишварупы Всевышнего. С этой точки зрения ни к одной из каст нельзя относиться свысока, ибо все они связаны с той или иной частью тела Господа. Мы одинаково относимся ко всем частям нашего тела, не отдавая предпочтения какой-либо одной из них, скажем, рукам или ногам. Все части тела выполняют важные функции, однако самой важной его частью является рот. Лишившись любой другой части тела, человек будет продолжать жить. Но оставшись без рта, он обречен на гибель. Вот почему эту наиболее важную часть тела Господа называют местом пребывания брахманов, которые занимаются изучением вед. Человека, которого больше привлекают мирские занятия, нежели постижение ведической мудрости, нельзя считать брахманом, даже если он родился в семье брахманов или от отца брахмана. Рождение в семье брахмана еще не делает человека брахманом. Главное качество брахмана – это его склонность к изучению вед. Местом пребывания вед являются уста Господа, поэтому всякий, кто склонен изучать их, связан с его устами и имеет право называться брахманом. Склонность к изучению вед не является привилегией какой-либо определенной касты или сословия. Эту склонность может проявить любой человек, независимо от его происхождения и страны, в которой он родился, и одного этого вполне достаточно, чтобы считать его настоящим брахманом. Настоящий брахман по праву играет в обществе роль наставника или духовного учителя. Тот, кто не обладает знанием вед, не может быть духовным учителем. Совершенное знание вед заключается в познании Господа, личности Бога, что является вершиной и целью ведического знания, или ведантой. Тот, кто достиг уровня безличного брахмана, но ничего не знает о личности Бога, может стать брахманом, но он не имеет права становиться духовным учителем. В Падмапуране говорится: «Таткарма непуно випру, мантра тантра вишарадах, а вайшнаво гурур насьят, вайшнавах швапачо гуру». Имперсоналист может быть квалифицированным брахманом, но до тех пор, пока он не достигнет уровня вайшнава, то есть не станет преданным личности Бога, его нельзя считать духовным учителем. Господь Чайтанья, великий знаток ведической мудрости, живший в современную эпоху, говорил:
«Киба випра киба наси, шудра кененая, эй Кришна татвавета сэй гурухая».
Любой, кто в совершенстве знает науку о Кришне, будь то брахман, шудра или саньяси, достоин стать духовным учителем. Чайтанья Чаритамрита, Матхья 8.128. Таким образом, главным качеством духовного учителя является не брахманическая квалификация, а знание науки о Кришне. Того, кто знаком с ведической мудростью, называют брахманом, однако духовным учителем может стать только тот брахман, который является чистым вайшнавом и разбирается во всех тонкостях науки о Кришне. Песнь 3, глава 6, текст 31. Затем из рук гигантской Вератропы возникла способность защищать, и вместе с ней на свет появились кшатрии, которые призваны охранять общество от воров и негодяев. Комментарий. Подобно тому, как брахманов отличает склонность к постижению заключенного в ведах трансцендентного знания, так кшатриям присуща способность защищать общество от тех, кто нарушает его покой, воров и других преступников. В этом стихе особого внимания заслуживает слово о нувритах. Кшатриям называют не того, кто родился в семье кшатриев, а того, кто, следуя принципам кшатриев, защищает людей от воров и разбойников. Критерием принадлежности человека к той или иной касте всегда является его качество, а не происхождение. Происхождение – это побочный фактор, оно не играет решающей роли при делении общества на социальные слои и сословия. В Бхагавадгите 18.41-44 перечислены качества брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. И чтобы претендовать на принадлежность к той или иной социальной группе, человек должен обладать всеми требуемыми качествами. Во всех ведических писаниях Господа Вишну называют пурушей. Иногда живые существа тоже называют пурушами, хотя, строго говоря, они принадлежат к категории пуруша-шакти, пара-шакти или пара-пракрити, высшей энергии пуруши. Живые существа, находящиеся под влиянием внешней иллюзорной энергии пуруши Господа, мнят себя пурушами, несмотря на то, что лишены соответствующих качеств. Могуществом, необходимым для того, чтобы защищать другие живые существа, обладает только сам Господь. Из трех богов – Брахмы, Вишну и Махешвары – первый наделен способностью творить, второй – защищать, а третий – разрушать. Следует обратить внимание на употребленное в этом стихе слово «пуруша», которое указывает на то, что кшатрии призваны быть представителями Господа Пуруши и защищать праджей, то есть всех рожденных на суше и в воде. Таким образом, в защите нуждаются как люди, так и животные. В современном обществе праджи беззащитны, никто не защищает их от воров и негодяев. В нынешнем демократическом обществе нет кшатриев, им правят вайши и шудры, а не брахманы и кшатрии, как в былые времена. Махараджа Юдхиштхира и его внук Махараджа Парикшит, защищавшие и людей, и животных, были настоящими царями-кшатриями. Когда черный человек, олицетворение Кали-юги, попытался убить корову, Махараджа Парикшит был готов убить негодяя на месте. Так Кали был изгнан из его царства. Вот как подобает вести себя Пуруше, представителю Господа Вишну. В ведическом обществе достойного царя кшатрия почитали наравне с самим Господом, поскольку, защищая праджей, он действовал как представитель Бога. Но в наше время избранные демократическим путем президенты не способны оградить подданных от воровства, и потому люди вынуждены прибегать к защите страховых компаний. Причина проблем, с которыми сталкивается современное общество, кроется в отсутствии настоящих брахманов и кшатриев и слишком сильном влиянии вайшьев и шудр, которое они получили в результате введения так называемого всеобщего избирательного права. Песнь 3, глава 6, текст 32. Источник средств существования всех людей, каким является производство зерна и его распределение среди праджей, появился на свет из бедер вселенской формы Господа. Торговцев и земледельцев, ведающих в обществе производством и распределением, называют вайшьями. Комментарий. Здесь однозначно сказано, что жизнь человеческого общества должна быть основана на виши, то есть на земледелии и деятельности, связанной с распределением продуктов земледелия, транспортных перевозках, банковском деле и так далее. Промышленность – это противоестественный источник средств существования, особенно тяжелая индустрия, являющаяся причиной всех бед современного общества. В Бхагавадгите говорится, что вайшьи, занятые вишей, должны заботиться о коровах, возделывать землю и заниматься торговлей. Мы уже говорили о том, что людям достаточно заниматься разведением коров и земледелием, чтобы у них было все необходимое для жизни. Обмен товарами, связанные с банковскими операциями и транспортными перевозками, одна из сфер деятельности, необходимых в обществе такого типа. Варна вайшьев делится на несколько каст: кшетри – землевладельцы, кришаны – землепашцы, тилаваник – торговцы зерном, гандхаваник – торговцы пряностями и суварнаваник – торговцы золотом и банкиры. Брахманы являются духовными учителями и наставниками общества. Кшатрии защищают подданных от воров и разбойников, а вайшьи занимаются производством продуктов и их распределением. Шудры, то есть люди, не обладающие интеллектом, не способны действовать самостоятельно и заниматься каким-либо из перечисленных выше видов деятельности. Они созданы для того, чтобы служить трем высшим сословиям общества, зарабатывая таким образом средства к существованию. В былые времена кшатрии и вайшьи обеспечивали брахманов всем необходимым для жизни, поскольку у брахманов не было времени самим зарабатывать себе на жизнь. Кшатрии взимали налоги только с вайшьев и шудр. Брахманы были освобождены от уплаты подоходного и земельного налога. Таково совершенное социальное устройство. В обществе, устроенном по этому образцу, не было политических, социальных и экономических потрясений. Итак, чтобы в обществе царил мир, в нем должна поддерживаться сословная структура или деление на варны. Песнь 3, глава 6, текст 33. Затем, чтобы довести до совершенства исполнение религиозных обязанностей, из ног личности Бога появилось служение. Ноги Господа – это место пребывания шудр, которые удовлетворяют его своим служением. Комментарий. Все живые существа созданы для служения. Предназначение живых существ – служить Господу. Служа Ему, они могут достичь совершенства в религиозной практике. Такое совершенство недостижимо с помощью абстрактных философских рассуждений или накопления теоретических знаний. Занимаясь философскими рассуждениями, трансценденталисты гьяни ставят перед собой одну цель – отличить материю от духа, однако им ничего не известно о том, что делает душа после того, как обретает знания и освобождение. Говорится, что люди, которые пытаются постичь истинную природу вещей только с помощью спекулятивной философии и не занимаются трансцендентным любовным служением Господу, лишь напрасно теряют свое драгоценное время. Здесь ясно сказано, что совершенство религиозной практики достигается в процессе служения, поэтому из ног Господа появился принцип служения, Однако трансцендентное служение, о котором здесь идет речь, не имеет ничего общего с теми представлениями о служении, которые бытуют в материальном мире. В материальном мире никто не хочет быть слугой. Каждый стремится стать господином, так как ложное желание господства – это основной недуг, которым страдают все обусловленные души. Оказавшись в материальном мире, обусловленная душа стремится подчинить себе других, но внешняя энергия Господа вводит ее в заблуждение, и вместо этого она становится рабой материальной природы. Таково истинное положение обусловленной души. Последней ловушкой, которую расставляет на нашем пути внешняя иллюзорная энергия, является концепция тождества индивидуальной души с Богом. Эти представления удерживают введенные в заблуждение душу в плену материальной энергии, однако ей при этом кажется, будто она обрела освобождение и стала равной Нараяне. На самом деле гораздо лучше быть шудрой, чем брахманом, не имеющим желания служить Господу, потому что только желание служить приносит удовлетворение Господу. Трансцендентным служением Господу должны заниматься все, даже те, кто обладает качествами брахмана. И в Бхагавадгите, и в Шримад-Бхагаватам утверждается, что желание служить Господу является для живого существа совершенством. Только служа Господу, брахманы, кшатри, вайши и шудры совершенным образом исполняют предписанные им обязанности. Брахманам, постигшим ведическую мудрость, должно быть известно об этом, а представителям других сословий надлежит следовать указаниям брахмана-вайшнава, того, кто, обладая качествами брахмана, действует как вайшнав. Это позволит установить в обществе совершенный социальный порядок. Общество, в котором нарушены социальные структуры, не может принести удовлетворение ни своим членам, ни Господу. Даже если человек не является безупречным брахманом, кшатрием, вайши или шудрой, но служит Господу, не заботясь о том, чтобы в совершенстве выполнять свои социальные функции, он, тем не менее, достигает совершенства благодаря своему желанию служить Верховному Господу. Песнь 3, глава 6, текст 34. Все сословия общества вместе с предписанными им обязанностями и условиями жизни возникли из Верховной Личности Бога. Поэтому, чтобы вырваться из плена обусловленной жизни и достичь самосознания, необходимо принять духовного учителя и под его руководством поклоняться Верховному Господу. Комментарий. Все живые существа во Вселенной рождены из различных частей тела вселенской формы Верховного Господа и потому должны вечно служить всему телу. Функция всех органов нашего тела, будь то рот, руки, бедра или ноги, служить всему организму. Таково их предназначение. Живые существа, находящиеся в более низких, чем человеческая форма жизни, не могут осознать своего предназначения. Но те, кто имеет человеческое тело, должны понять это, исполняя свои обязанности в рамках системы варн или сословий общества. Как говорилось выше, брахманы являются духовными учителями всех остальных сословий. Таким образом, в основе процесса очищения души лежит брахманическая культура, которую венчает трансцендентное служение Господу. Душам, ведущим обусловленную жизнь, кажется, что они могут добиться господства над Вселенной, и самой абсурдной формой этого заблуждения является концепция тождества индивидуальной души со Всевышним. Глупой обусловленной душе не приходит в голову, что Всевышний не может попасть под влияние майи, иллюзии. Если иллюзия способна одержать верх над Верховным Господом, в чем тогда заключается его верховная власть? В этом случае верховным владыкой нужно было бы считать майю, иллюзию. Таким образом, живые существа никак не могут быть Всевышним, поскольку они обусловлены материальной энергией. Истинное положение обусловленной души описано в данном стихе. Все обусловленные души осквернены соприкосновением с материальной энергией, состоящей из трех гун природы. Поэтому им необходимо очиститься, приняв руководство истинного духовного учителя, который должен не только обладать брахманическими качествами, но и быть вайшнавом. Здесь описан единственный метод, с помощью которого можно очистить душу. Им является поклонение Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Это естественный способ очищения. Никакой другой метод очищения нельзя считать столь же действенным. Другие методы очищения могут помочь человеку подняться на эту ступень жизни, но в конечном счете, чтобы добиться совершенства, он должен обязательно прийти к поклонению Верховному Господу. В Бхагавадгите 7.19 об этом говорится следующее. Бахунам джанманам анте, гьянаванмам прападьяте, васудевах сарвам ити, самахатма судурлабхах. Песнь 3, глава 6, текст 35. О Видура! Кому под силу оценить или измерить трансцендентное время, деятельность и могущество вселенской формы, созданной внутренней энергией Верховной Личности Бога? Комментарий. Последователи лягушачьей философии могут сколько угодно рассуждать о вселенской форме Верховной Личности Бога, Вератрупе, которую создает его внутренняя энергия Йога-Майя. Но на самом деле ни одно живое существо не способно определить размеры этого гигантского феномена. В Бхагавадгите 11.16 великий преданный Господа Арджуна говорит: «Анека бахудара вактранетрам, пашьямитвам сарвато нантарупам, нантам наматхьям напунаставадим, пашьями вишвишвара вишварупа». О мой Господь! О гигантская форма Вишварупа! О повелитель Вселенной! Повсюду я вижу твои торсы, руки, глаза и рты, которым нет числа. И это зрелище, открывшееся моему взору, не имеет ни начала, ни конца, ни середины. Господь рассказывал Бхагавадгиту прежде всего для Арджуны, и именно по его просьбе он явил свою Вишварупу. Господь наделил Арджуну особым зрением, которое позволило ему увидеть Вишварупу. Однако, созерцая его бесчисленные руки и рты, Арджуна не мог охватить взором всего тела Господа. Если даже Арджуне не удалось определить границы могущества Господа, то что тогда говорить о других? Во всех наших оценках не больше смысла, чем в попытках пресловутой лягушки-философа измерить океан. Однажды лягушка-философ задумала определить размеры Тихого океана, сравнивая его со своим колодцем объемом в 1 кубический метр. Решив достичь размеров Тихого океана, она стала дуться, что было сил, пока, наконец, не лопнула и не испустила дух. Эта притча вполне приложима к философам-эмпирикам, которые, находясь под влиянием внешней иллюзорной энергии Господа, пытаются определить границы Всевышнего. Самое лучшее, что мы можем сделать, это стать рассудительными и смиренными преданными Господа, слушать, что говорит о Господе истинный духовный учитель, и таким образом заниматься трансцендентным любовным служением Ему, последовав совету, данному в предыдущем стихе. Песнь 3, глава 6, текст 36. «Чтобы прославить Господа чистыми речами, я рассказываю тебе все, что услышал от своего духовного учителя и сумел усвоить, хотя я и не способен к этому. Иначе дар речи, которым я наделен, так и остался бы оскверненным». Комментарий. Под очищением обусловленной души подразумевают очищение ее сознания. Наличие сознания является признаком присутствия трансцендентной души. Стоит сознанию покинуть материальное тело, как тело перестает действовать. Таким образом, сознание проявляет себя в деятельности. Теория, которую отстаивают философы-эмпирики, утверждающие, что сознание может оставаться пассивным, свидетельствует о скудости их знаний. Попытки остановить деятельность чистого сознания приводят к осквернению души. Если остановить деятельность чистого сознания, обладающая сознанием жизненная сила обязательно найдет себе другое занятие, поскольку сознание не может существовать без действия. Деятельность сознания не прекращается ни на мгновение. Сознание продолжает действовать даже тогда, когда тело бездействует. Его деятельность проявляется в форме сновидений. Бессознательное состояние противоестественно для души. Вызванное вмешательством извне, оно длится в течение ограниченного периода времени, а когда действие наркотика заканчивается или когда человек просыпается, сознание с новой силой принимается за работу. Здесь Майтрея говорит, что он хочет избежать деятельности, оскверняющей сознание, и потому рассказывает Видуре о безграничном величии Господа, хотя и не обладает способностью делать это совершенным образом. Прославление Господа не является итогом самостоятельных изысканий. Это плод смиренного слушания истинного духовного учителя. Более того, никто не способен повторить все, о чем рассказывает духовный учитель. Можно лишь стараться добросовестно изложить как можно больше из того, о чем нам довелось услышать. Смысл не в том, чтобы описать величие Господа полностью. Главное – занять свое тело, ум и речь – трансцендентным прославлением Господа, иначе их деятельность останется оскверненной. Бытие обусловленной души можно очистить только тогда, когда наш ум и речь заняты служением Господу. Триданди Саньяси, принадлежащие к школе вайшнавов, принимают три посоха, которые символизируют данный ими обет служить Господу телом, умом и речью, тогда как Экаданди Саньяси ставит своей целью слияние со Всевышним. Господь абсолютен, поэтому между Ним самим и Его величием нет никакой разницы. Когда Саньяси Вайшнав воспевает величие Господа, которое не отлично от самого Господа, он становится единым с Ним в трансцендентных желаниях, оставаясь при этом вечным трансцендентным слугой Господа. Преданный, занимающий положение, в котором он одновременно един с Господом и отличен от Него, всегда сохраняет чистоту и так достигает высшей цели жизни. Песнь 3, глава 6, текст 37. Беседы о деяниях и величии вершителя благих дел – самое драгоценное достояние человечества. В своих трудах великие мудрецы с таким совершенством описывали его деяния, что когда мы преклоняем к ним слух, наш слух исполняет свое истинное назначение. Комментарий. Имперсоналисты очень боятся слушать повествования о деяниях Господа, ибо высшую цель своей жизни они видят в том, чтобы обрести счастье слияния с трансцендентным бытием Брахмана. Любую деятельность, даже деятельность личности Бога, они считают материальной. Но в этом стихе речь идет о другом счастье. Счастье, связанном с деяниями Верховной Личности, обладающей трансцендентными качествами. Следует обратить внимание на употребленное здесь слово «гуннавадам», поскольку качество Господа, Его деяния и игры составляют предмет бесед между преданными. Такие риши, как Майтрея, никогда не опускаются до разговоров на мирские темы. И все же в данном стихе он утверждает, что высшей ступенью совершенства трансцендентного самоосознания является обсуждение деяний Господа. Исходя из этого, Шрила Джива Госвами делает вывод, что слушание повествований о трансцендентных деяниях Господа стоит неизмеримо выше трансцендентного счастья Кайвалии. Трансцендентные деяния Господа так замечательно описаны в трудах великих мудрецов, что достаточно просто слушать эти описания, чтобы полностью осознать себя, и только в этом случае слух и дар речи человека будут использованы по назначению. Одним из таких великих писаний является Шримад-Бхагаватам, и тот, кто слушает или пересказывает его, достигает высшего совершенства жизни. Песнь 3, глава 6, текст 38. «Сын мой, проведя в глубокой медитации тысячу небесных лет, первый поэт Вселенной, Брахма, понял только то, что величие высшей души непостижимо». Комментарий. Некоторые последователи лягушачьей философии пытаются постичь верховную душу с помощью философских рассуждений и умозрительных построений. И когда преданные, обладающие некоторым знанием о Верховном Господе, говорят, что величие Господа неизмеримо и непостижимо, эти философы обрушиваются на них с обвинениями в невежестве. Подобно лягушке, которая, живя в колодце, пыталась определить размеры Тихого океана, они предпочитают проводить свое время в бесплодных философских рассуждениях, вместо того, чтобы прислушаться к наставлениям преданных, таких, например, как первый поэт Вселенной Брахма. Господь Брахма провел в глубокой медитации тысячу небесных лет, и тем не менее он утверждал, что величие Господа непостижимо. Чего же тогда надеются достичь с помощью своих глубокомысленных философских рассуждений последователи доктора лягушки? В Брахма-самхите говорится, что даже если такие философы будут сотни миллионов лет носиться по небу философских рассуждений со скоростью ума или ветра, они все равно не смогут постичь величие Господа. В отличие от них, преданные не теряют времени на тщетные попытки постичь Всевышнего, а смиренно внимают истинным преданным, которые прославляют Господа. Так, слушая о величии Господа и повторяя услышанное, они обретают подлинное трансцендентное блаженство. Приветствуя деятельность таких преданных, Махатм, Господь, говорит:
«Махатманасто мам партха, дайвим пракритим ашритах, пхаджанть ананья манаса, гьятва пхутадим авьяям, сататам киртаянтамам, ятанташча адритавратах, намасьянташча мам пхакте, нитья юкта упасате».
Бхагавадгита 9.13-14. Чистые преданные Господа поручают себя заботам парапракрити, внутренней энергии Господа, которую называют Лакшми Деви, Сита Деви, Шримати Радхарани или Шримати Рукмини Деви. Так они становятся истинными махатмами, великими душами. Махатмы не тратят свое время на бесплодные философские рассуждения, они неуклонно следуют путем преданного служения Господу. Преданное служение начинается со слушания и повторения повествований о деяниях Господа. Занимаясь этой трансцендентной деятельностью, махатмы обретают необходимые знания о Господе, поскольку если Бога и можно до какой-то степени познать, то только с помощью преданного служения. Никто не может запретить человеку философствовать, растрачивая на это драгоценное время человеческой жизни. Однако философствование не поможет ему войти в Царство Господа. Махатмы отвергают философский путь познания Господа. Они черпают наслаждение в слушании повествований о его славных деяниях и его трансцендентных отношениях с преданными и демонами. Эти повествования о деяниях Господа доставляют преданным огромное наслаждение и делают их счастливыми как в этой жизни, так и в следующей. Песнь 3, глава 6, текст 39. Чудесное могущество Верховной Личности Бога приводит в недоумение даже магов и волшебников. Что говорить о других, если даже самодостаточный Господь не знает пределов собственного могущества? Комментарий. Последователи лягушачьей философии, то есть спорщики-материалисты, занимающиеся наукой и математическими расчетами, не верят в непостижимое могущество Верховной Личности Бога, но даже их иногда ставят в тупик чудеса, которые творят человек и природа. Даже мистики и чародеи материального мира теряются, когда слышат о чудесах, которые Господь являет во время своих трансцендентных игр. И чтобы как-то оправдать свое замешательство, они называют его игры мифами. Однако для Верховной Всемогущей Личности нет ничего невозможного, и все его деяния не миф, а реальность. Больше всего мирских спорщиков удивляет то, что пока они пытаются определить пределы безграничного могущества Верховного Господа, его искренние преданные освобождаются из материального рабства, просто восхваляя чудеса, сотворенные Господом, с которыми они ежедневно сталкиваются в своей практической деятельности. Преданные Господа видят его удивительное искусство во всем, с чем им приходится сталкиваться за едой, во сне, за работой и так далее. В маленьком плоде баньянового дерева тысячи крошечных семян, в каждом из них скрыто новое дерево, а в нем, в свою очередь, заключена возможность появления на свет миллионов таких плодов, каждый из которых является одновременно причиной и следствием. Таким образом, даже дерево и его семена наводят преданных на размышления о деяниях Господа, в то время как спорщики-материалисты тратят свое время на бесплодные рассуждения и логические умозаключения, которые ничего не принесут им ни в этой жизни, ни в следующей. Они очень гордятся своими теориями, но при этом не способны по достоинству оценить даже простое чудо появления на свет баньянового дерева. Все эти философы – несчастные души, обреченные вечно томиться в плену материального существования. Песнь 3, глава 6, текст 40. Речь, ум и эго вместе с полубогами, которые управляют ими, не добились успеха в своих попытках постичь Верховного Господа. Поэтому нам остается только, повинуясь здравому смыслу, в глубоком почтении склониться перед ним. Комментарий. Те, кто, подобно пресловутой лягушке, проводят время в попытках измерить Всевышнего, могут возразить. Если абсолют непознаваем даже для полубогов, которые управляют речью, умом и эго, то есть для вед, брахмы, рудры и других полубогов во главе с Брихаспати, то почему преданные проявляют к этому непознаваемому объекту такой пристальный интерес? Ответ заключается в том, что непреданным и философам-эмпирикам неведом трансцендентный экстаз, который испытывают преданные, описывая игры Господа. Когда философы-эмпирики, которым незнакомо ощущение трансцендентного блаженства, понимают, что их рассуждения и надуманные теории не имеют никакого отношения к реальности и не приносят им подлинного удовлетворения, они неминуемо утрачивают к ним всякий интерес. Преданным, по крайней мере, известно то, что абсолютная истина – это верховная личность Бога, Вишну, что подтверждают ведические гимны. Ом тат вишнох парамам падам сада пащанти сураях. О том же говорится и в Бхагавадгите 15.15. Ведаишча сарваир ахам эва видьях. Постижение ведической мудрости должно приводить к познанию Господа Кришны, а не к путанным объяснениям значения слова ахам – я. В Бхагавадгите 18.55 Господь утверждает, что единственный метод, с помощью которого можно постичь высшую истину – это преданное служение. Бхактиямам абхиджанати яван яшчасми татватах. Только преданное служение дает человеку возможность осознать, что высшей истиной является личность Бога, а Брахман и Параматма – всего лишь частичные аспекты Господа. Эту истину подтверждает здесь великий мудрец Майтрея. Исполненный глубокой преданности, он склоняется намах перед верховной личностью Бога – Бхагавате. Тот, кто хочет постичь высший аспект Господа, стоящий выше Брахмана и Параматмы, должен последовать примеру таких великих мудрецов и преданных, как Майтрея и Видура, Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами, и посвятить себя трансцендентному преданному служению Господу. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 6 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Сотворение вселенской формы».